С Джеффри стряслось то, что довольно часто происходит с 50-летними мужчинами, которые прожили свою жизнь скучно и рассудительно. Человек он был чопорный и в то же время довольно грубый, что часто сочетается в людях, обладающих положением и богатством. Всегда уверен в своей правоте, примерный прихожанин, глава общества борьбы с безнравственностью и прочее, прочее. Вдруг с лордом Беркли, как в свое время с его отцом, случился удар. Довольно легкий, так что в скором времени Джеффри совершенно оправился, но что-то в нем сдвинулось. Полагаю, он впервые ощутил, что смертен и что жизнь более или менее прошла мимо. «Мы, женщины, обычно переносим это открытие легче», — заметила мисс Палмер с легкой печальной улыбкой. «Правда, в 50-летнем возрасте у нас меньше возможностей, как это называется, сорваться с цепи». «Именно это с милордом и произошло. Он сорвался с цепи и пустился во все тяжкие». «У нас, говорят, седина в бороду, бес в ребро», — кивнул Фандорин. «Вот-вот. Цветущая юная особа по имени Молли Флейм выступала на Батском курорте в аттракционе, показывала фокусы, клала голову в пасть льву, а более всего привлекла публику своим несравненным танцем на канате. Сама я его не видела, но мне рассказывали, что несравненность этому номеру обеспечивали не столько изящные па, сколько тесно облегающие панталоны танцовщицы». Хозяйка целомудренно потупилась. «Коротко говоря, лорд Беркли, недавний столб общества, потерял из-за мисс Флейм голову. Поначалу еще как-то пытался соблюдать приличие и конспирацию, но потом совсем сошел с ума. Осыпал ее цветами и подарками, выкупал все места в зрительном зале, чтобы наслаждаться пресловутым танцем в одиночестве и так далее. Хорошо, леди Баркли в ту пору была еще жива, иначе Джеффри наверняка женился бы на своей циркачке. Однако он придумал кое-что в некотором роде еще более скандальное. В один прекрасный день собрал членов семьи, объявил, что любит мисс Флейм больше жизни, и, раз уж не может соединиться с ней на этом свете, будет неразлучен со своей пассией по ту сторону гробовой доски. Можете себе представить, что это была за сцена? Бедняжки миледи четырежды подносили нюхательную соль, но самое главное Джеффри приберег наконец. Нотариус огласил завещание, согласно которому мисс Флейм должны были похоронить рядом с графом в родовой усыпальнице. Если наследники не исполнят воли покойного, то все имущество, не входящее в майорат, достанется имперскому фонду вдов и сирот. Кроме личных банковских счетов милорда, в эту категорию попадал и Млечный Путь, главное сокровище Беркли. «Благодарю». Раст Петрович принял вторую чашку и движением руки попросил не наливать молока. «Очень любопытно. Естественно, состоялся семейный совет тайком от графа. Признать отца недееспособным или опротестовать завещание возможным не представлялось. Документ был составлен с соблюдением всех формальностей. Утешились тем, что лорд еще крепок, проживет долго, со временем наверняка остепенится и откажется от своей шокирующей затеи. Но у Джеффри были иные планы. Пока его домашние шептались между собой, он отправился в Бат. В чем именно состояли его намерения, неизвестно, однако не вызывает сомнений, что они были самые решительные. Сумасброда нашли на улице возле квартиры мисс Флейм, и в кармане у него лежал заряженный пистолет.
Что значит «нашли»?
Его сразил второй удар, гораздо сильнее первого. С того дня вот уже 28 лет Джеффри пребывает в помраченном рассудке. Был ли он тогда у мисс Флейм, или приступ сразил его на пороге ее дома, неизвестно. Сама она молчит. Вступать в какие-либо переговоры с родственниками больного отказалась, причем в свойственных ей энергичных выражениях. Вот и вся история.
Так что же, шокирующее завещание по-прежнему в силе?
Конечно. Утратив трезвую память и здравый рассудок, завещатель лишился возможности его переменить.
И документ вместе с ожерельем лежал в Софьяновом портфеле? Эраст Петрович задумался. Что ж, в этом случае, наверное, лучше съездить в БАД и попытаться разговорить госпожу Флейм.
— Вы тоже так полагаете? — упавшим голосом спросила мисс Палмер. — Боже! Как мне этого не хочется. Но если бы мы делали лишь то, что нам нравится, и отказывались делать то, к чему призывает долг, человечество до сих пор ходило бы без штанов. Что ж, я пройду мимо леопарда и даже не побоюсь сунуть голову в пасть той женщины. Кулачок старой леди храбро стукнул по столу, но голос слегка дрогнул, и Фандорин сказал: «Позвольте мне сопровождать вас. С леопардом я как-нибудь договорюсь. Что же до госпожи Флейм, то двоих спускать с лестницы труднее». Предложение было с благодарностью принято. У железнодорожного вокзала, старейшего во всей Англии, проходила благотворительная лотерея. Под ярко разукрашенной вывеской «Помогите добру, и Бог вознаградит вас», главный выигрыш 500 фунтов, стояло несколько больших барабанов с билетиками. Фандорин и его дама понаблюдали за тем, как идет торговля добром. До поезда оставалось еще больше четверти часа, и все равно заняться было нечем. Короткое время спустя внимание Эраста Петровича привлек один из лотерейных билетов, лежавший в барабане сразу за стеклом. Эта картонка ничем не отличалась от соседних, и все же было в ней нечто особенное. Продавец покрутил ручку, билет переместился, затерялся среди других и вдруг вынырнул немного сбоку. Фандорин мог поклясться, что это был тот самый билет. Он один во всей груди будто излучал некое сияние. Поморщившись, Эраст Петрович отвернулся. Не хватало еще наживаться на благотворительности. «Ах, если б не было так жалко шиллинга!» — вздохнула мисс Палмер. «Внесла бы лепту в дело добра, а заодно попытала бы счастье. 500 фунтов. Это разом решило бы все мои проблемы».
«А, по-моему, делать добро, играя на корысти и прочих низменных инстинктах, по профанации?» — сердито сказал Фандорин, еще не до конца одолев искушение. 500 фунтов и ему сейчас пришлись бы очень кстати.
«Позволю себе с вами не согласиться, мой милый Эраст», — взяла его под руку спутница еще в конке и спросившая позволения называть своего рыцаря по имени. «Добро обязано научиться быть товаром и жить по законам рынка. Одно из глубочайших заблуждений нашей цивилизации состоит в том, что преимущество добра над злом всем очевидно и в доказательствах не нуждается. Сатана, провинившийся ученик Бога, это две равносильные и равноправные корпорации. Я давно живу на свете и пришла к убеждению, что добро проигрывает злу по всем пунктам из-за того, что не умеет себя подать или, если угодно, продать.
Победа Бога над сатаной и добра над злом никем и ничем не гарантирована. Упование в трудной ситуации на Божью помощь чрезвычайно безответственная и инфантильная позиция.
У нас говорят: на Бога надейся, а сам не плашай, согласился Фандорин.
Мисс Палмер одобрила. Народ, придумавший подобную максиму, имеет хороший шанс на великое будущее. Ведь почему наш мир часто бывает ужасен? Почему в нем так много преступлений? Потому что зло торгует собой гораздо лучше. Человек появляется на свет, и ему с двух сторон предлагают товар на выбор. Ты можешь быть честным или быть мошенником, быть верным в любви или развратником, существовать по законам благородства или подлости. Сатана умело зазывает покупателей, убеждая, что быть мошенником и подлецом гораздо выгодней, а развратником гораздо приятней. Надо и Богу тоже перестать кичиться своей правильностью и поучиться законам торговли, если, конечно, ему не все равно, что с нами станет. Залог победы добра над злом — грамотная реклама, красивая упаковка и бонусы постоянным клиентам.
Засмеявшись, Фандорин поцеловал даме руку. Мисс Палмер ему ужасно нравилась. — Пойдемте, пора. Они сели в вагон второго класса и 40 минут спустя уже были в Бате.